Мой коллега Владимир Ведрашко. В эфире информационная программа «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатульна. Здравствуйте. Государственное собрание Республики Алтай вновь наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова. В Петербурге следствие отказало заключить юридическую сделку с Юрием Колчиным, признанным судом убийцей Галины Старовойтовой. В Мюнхене сегодня возобновился суд по делу Ивана Джона Демьянюка. Эти темы, а также обзор грузинских газет, рубрика «Политика онлайн» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Эл-Курултай. Государственное собрание Республики Алтай наделило полномочиями главы Республики Александра Бердникова, который занимает эту должность с 2005 года. Инаугурация Бердникова пройдет 20 января. Как сообщает пресс-служба республиканского правительства, руководитель региона произнесет присягу на русском и алтайском языках. Между тем, большинство депутатов фракции «За родной Алтай», в которую входят представители коренного населения республики, голосовали против кандидатуры Александра Бердникова, рассказывает Виталий Камышев.
Многие помнят громкий скандал, в который оказался вовлечен глава Республики Алтай. В январе прошлого года, во время запрещенной законом охоты на архаров на территории Горного Алтая, потерпел катастрофу вертолет, на борту которого находились чиновники и бизнесмены. Голосование за кандидатуру Бердникова не было единогласным, рассказывает главный редактор газеты «Листок» Сергей Михайлов.
Сегодня на сессии, как известно, 6 человек проголосовали, 6 депутатов против назначения Бердникова. Это полностью вся фракция КПРФ и двое депутатов от коренной национальности, алтайцы, представители депутатской группы «За родной Алтай». Урмат Князев и Владимир Мургушев. Вот, ну, кстати, Урмат Князев, он депутат вот, как раз от Кашалячского района, в котором, собственно, вот это происшествие случилось. Ситуация назначения Бердникова, оно, в общем-то, здесь оппозицию, так сказать, вообще политическую ситуацию поляризовала. То есть, грубо говоря, Единая Россия, которая за Бердникова, и Справедливая Россия, которая могла бы, в принципе, задержаться, но они тоже проголосовали за Бердникова. Есть ЛДПР, там представитель ЛДПР, один из депутатов, тот, в принципе, ожидал, что он будет голосовать против, или как-то иначе, там, значит, может быть, будет воздерживаться. Но он вот так же проголосовал за Бердникова. И в итоге ситуация оказалась подполяризованной. То есть есть, грубо говоря, КПРФ, которая вот является неким форпостом оппозиции, и есть, значит, все остальные, Единая Россия и, значит, там, иные партии, которым придется сейчас постараться, чтобы показать избирателям, чем они от Единой России отличаются.
Отмечает журналист из Горно-Алтайска Сергей Михайлов. Директор Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов считает, что внесение президентом кандидатуры Александра Бердникова было в чем-то неожиданным. Многие наблюдатели ставили на чиновника федерального масштаба, руководителя фонда обязательного медицинского страхования Андрея Юрина.
Большинство, я даже думаю, экспертов предполагало все-таки, что скорее будет другой кандидат, скорее на Юрина смотрели. Почему Медведев сделал такой выбор? Ну, видимо, Бердников все-таки удобен для Кремля в качестве, кстати, апробированного главы региона. Юрин начал восприниматься в Республике Алтай, отчасти, видимо, под влиянием определенной пропагандистской кампании, начал восприниматься как варяг, то есть чужой, который не знает местные традиции и который, возможно, будет пытаться объединить два региона, Республику Алтай и Алтайский край. Бердникову в свое время такую задачу тоже ставили, но он отказался от ее выполнения. Поэтому местные элиты, видимо, решили, что надежнее оставить старого губернатора.
По словам журналиста Сергея Михайлова, опросы общественного мнения показывали, рейтинг Андрея Юрина был выше, чем у действующего главы республики.
Проводили опрос. В результате этих опросов получалось, что Юрин, да, ну, то есть некая фигура, некая темная лошадка, ну, которая нейтральная репутация, она получает что-то порядка 35% голосов. А Бердников, ну, то есть как бы старое, проверенное, там, меньшее зло, ну, или больше, значит, оно у него получилось 20 небольшим процентов. Ну, и Иван Беляков, третий кандидат, он набрал 15%, и, ну, вот, в принципе, такие наиболее характерные высказывания в пользу Белякова были, что он, мол, наш алтаец, может быть, что-нибудь для нас алтайцев сделает. Ну, то есть, как бы Беляков был популярен как просто по признаку национальности, а Бердников как некая фигура, от которой известно, чего ждать, вот, но большая часть опрошенных, она ждала перемен к лучшему. На самом деле, очень у многих людей это вызвало разочарование, то, что вот Медведев нес все-таки Бердникова, то есть люди надеялись на то, что будут перемены какие-то, но этого не случилось.
Кремль не очень-то интересуется как рейтингами своих назначенцев в регионах, так и их репутацией, убежден профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков. В эфире «Радио Свобода» он напомнил о некоторых эпизодах политической биографии Александра Бердникова.
Он сделал карьеру в органах МВД. Он был начальником Главного управления УВД республики. И что самое интересное, в 2001 году он участвовал в президентских выборах Республики Алтай. Это были последние президентские выборы перед их отменой. А было всего 11 кандидатов, и он оказался только на 6-й позиции, получив менее 10%, 9,7% голосов. А лидерами голосования, которые и вышли во второй тур голосования, стал Михаил Иванович Лапшин, который, собственно говоря, во втором туре и был избран главой Республики Алтай, и Семен Иванович Зубатин, тогдашний действующий глава Республики Алтай, который получил 15,2% в первом туре. Бердникова обошел и Владимир Иванович Петров, который, кстати, сейчас является одним из лидеров оппозиции. Обошел его и Ромашкин, Курултай, глава одного из комитетов, и лидер коммунистов Республики Алтай. То есть люди, более популярные в республике, не были назначены. Надо уяснить себе такую очень важную вещь, что при наличии более популярных в народе политиков, и тем не менее делается ставка на заведомо менее популярного кандидата, но зато генерал, милиционер, очень четко вписывающийся в концепцию вертикали власти, силовик, то есть откровенно антидемократический подход.
Считает Владимир Рыжков. Журналист и издатель из Горно-Алтайска Дмитрий Кобзев в эфире «Радио Свобода» в октябре прошлого года высказывал уверенность в том, что полномочия Александра Бердникова будут продлены. По его мнению, логику действий федеральной власти можно было предугадать. И дело здесь не в политике, а прежде всего в бизнесе.
Был такой спор в свое время, когда назначали Бердникова первый раз о так называемом мандате. С какой целью его сюда назначают? Изначально многие наблюдатели считали, что его цель – это объединение Республики Алтай с Алтайским краем. Но когда начались переговоры между «Газпромом» и китайской CNPC о строительстве газопровода Алтай, многие пришли к выводу, что в основном-то он был назначен под этот проект. Дело в том, что в предыдущие, опять-таки, годы местная общественность очень резко высказывалась против планов возможного освоения юга Горного Алтая, по которому и проходит как раз вот самый западный участок российско-китайской границы и где планируется прохождение, скажем, трассы газопровода. И, вероятно, перед Бердниковым стояла задача по тому, чтобы обеспечить поддержку, политическую поддержку в регионе этого проекта. Это было с успехом реализовано. Здесь сошлись интересы «Газпрома» и интересы, политические интересы руководства страны.
Уверен Дмитрий Кобзев. Тем временем в Республике Алтай уже набирает ход избирательная кампания. В марте состоятся выборы нового состава Госсобрания. Уже известно, что партийный список «Единой России» возглавит Александр Бердников. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы отменила постановление об отказе возбудить по требованию президента Чечни уголовное дело против журналистов «Новой газеты». Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начинает сегодня двухдневный визит в Москву. Он проведет переговоры с российским премьером Владимиром Путиным. Командир вертолета Ми-8 не погиб при аварийной посадке на Камчатке 29 декабря, а совершил самоубийство. Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений возобновятся во второй половине января, сообщил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник вновь наделило полномочиями губернатора Александра Бердникова. Его кандидатура была предложена президентом России Дмитрием Медведевым. Киргизская оппозиция с 13 января начинает бессрочную голодовку протеста в защиту своих сторонников, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке. Бывший официальный представитель Тони Блэра сегодня даст показания в Лондоне в рамках независимого расследования участия Великобритании в военном вторжении в Ирак в марте 2003 года. Эти и другие новости вы можете прочитать на сайте «Радио Свобода». Наш адрес в интернете – www.svobodanews.ru. Программу «Время свободы» продолжит обзор иностранной прессы. Сегодня нас интересуют газеты Грузии. О свежих публикациях мой коллега Александр Гостев сегодня побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Тбилиси Юрием Бачнадзе.
Мой первый вопрос к вам. Суд в Тбилиси только что, можно сказать, вынес приговор по делу о мятеже на Мухраванской военной базе в мае прошлого года. И, естественно, это одна из главных тем грузинских газет сегодня. Что именно ваше внимание привлекло?
Суд над зачинщиками военного мятежа завершился вчера, 11 января. Из 41 обвиняемого с 20 было заключено процессуальное соглашение. Остальные не признали свою вину. Вот что пишет в статье «Освобождение Кобы Кубаладзе из-под стражи прямо в зале суда» газета «Ахали Тауба. Новое поколение». Суд первой инстанции всего за 5 месяцев завершил рассмотрение одного из самых нашумевших дел последнего времени. В дореформенном суде такое было бы невозможно. И далее. Кобаладзе был оправдан по второй части статьи 315 Уголовного кодекса Грузии «Мятеж с целью свержения государственного строя» и признан виновным лишь по первой части 236 статьи «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов». По этому обвинению ему определили наказание в виде заключения сроком на 8 месяцев и 6 дней, ровно столько, сколько он провел в предварительном заключении. Гораздо более подробный комментарий опубликован в газете «Алия». Зал суда был переполнен, я цитирую. «Освобождение из-под стражи Кобы Кубаладзе было встречено аплодисментами присутствовавших. Однако чуть ли не пожизненные приговоры в отношении других подсудимых вызвали отчаяние и истерику их родных и близких». Одна из лидеров оппозиции, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили, заявила представителям прессы. То, что произошло, было просто спектаклем. Все это сделано для того, чтобы на сегодняшней встрече с сенатором Маккейном президент сказал ему, какой у нас демократический суд. Газета «Резонансы» приводит слова сестры осужденного на 28 лет Левана Амиридзе. «Мой брат последним покинул поле боя в августовской войне. Он не подчинился приказу и продолжал сражаться до конца, причем сохранил всех находящихся в его подчинении солдат. Леван – профессионал, а властям нужны лишь марионетки, подчиняющиеся любому приказу».
Юрий, давайте теперь перейдем к другой теме. Как комментирует визит Маккейна в Тбилиси? Я напомню, что Михаил Саакашвили даже присвоил ему звание национального героя. Пожалуйста, вам слово.
Ну вот как раз об этом и пишет газета «Оцдеот Хисаат» и «24 часа» под заголовком «Джон Маккейн – национальный герой Грузии». Газета публикует отчет о визите сенатора в Батуми, где сейчас находится президент Саакашвили. Газета пишет, что, вручив Маккейну орден национального героя Грузии, Саакашвили напомнил присутствовавшим на церемонии о том, что на фоне панических звонков с разных концов мира во время августовской войны настоящей дружеской поддержкой прозвучали слова Маккейна: «Мы все будем рядом с вами, и мы все будем грузинами». Газета «Ахали Тауба» приводит высказывание представителей оппозиции после их часовой беседы с сенатором. Один из ее лидеров, Леванка Чичеладзе, сказал, что речь на встрече шла о тяжелейшем положении внутри страны. Ахали Тауба приводит слова политолога Рамаза Клемиашвили, который считает, что одна из причин поражения Маккейна на президентских выборах в Америке была его поддержка режима Саакашвили. Издание «Алия» утверждает, что по сведениям из надежных источников, Маккейн приехал в Грузию не для укрепления демократии в стране, а для переговоров по иранскому вопросу. Судя по всему, пишет газета, Маккейн заручился в этом вопросе поддержкой грузинских властей.
С некоторыми интересными публикациями сегодняшних грузинских газет вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Продолжаем «Время свободы». В Петербурге следствие отказало заключить юридическую сделку с Юрием Колчиным, признанным судом убийцей Галины Старовойтовой. Колчин отправлен отбывать наказание в Архангельскую область. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Юрий Колчин был доставлен в Петербург минувшей осенью, чтобы дать показания по делу бывшего депутата Госдумы, бизнесмена Михаила Глущенко, обвиняемого в организации убийства на Кипре в 2004 году бизнесменов Вячеслава Шевченко и Юрия Зорина и их переводчицы. Юрий Колчин подтвердил только свое знакомство с Глущенко и существование его офиса, но особо подчеркнул, что к убийству Галины Старовойтовой Глущенко не причастен. В то же время Колчин предложил назвать имя настоящего заказчика ее убийства в обмен на гарантии безопасности своей семьи, включение в программу защиты свидетелей и пересмотра приговора. Сообщение о том, что следствие не пошло на сделку с Юрием Колчиным, было вполне ожидаемым для сестры Галины Старовойтовой, руководителя фонда ее имени Ольги Старовойтовой.
Я вообще полагала, что Юрий Колчин попросился сюда совсем не для того, чтобы назвать заказчика. Возможно, это сигнал истинным заказчикам, что смотрите-ка, тут парится хороший человек, а вы что, не помогаете? Ну, это мои фантазии. Но чего-то серьезного я совершенно не ожидала. То, что его отправили, это для меня не важная новость.
Означает ли это, что растаяла надежда узнать истинного заказчика?
Нет, конечно. Я надеюсь это узнать не от Юрия Колчина.
Следствие и не должно было идти на сделку с Юрием Колчиным. В этом уверен и заместитель агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
На сделку с Колчиным не пошли. И в данной ситуации это абсолютно правильно и логично. После ареста Михаила Глущенко в Санкт-Петербурге Колчин недвусмысленно сделал предложение о своем возможном сотрудничестве. И в конце концов был этапирован в Санкт-Петербург. Для чего? Для того, чтобы уже давать показания.
Евгений, Юрий Колчин, по вашему мнению, действительно много знает?
То, что Колчин абсолютно осведомлен, откуда растут ноги, ну это безусловно. Другое дело, что Колчин играет в некие игры. Перевести слова Колчина можно следующим образом на здравый язык, что в отношении Глущенко никогда показаний не дам, дайте мне мороженое с повидлой, и тогда я вам укажу, ну, очевидно, на какого-нибудь убитого гангстера. Ни один здравый человек, даже там участковый средней руки, подобной ахинеи слушать не будет.
Юрий Колчин, отсидевший 7 лет из 20, этапирован обратно в Архангельскую область отбывать наказание. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы». В Мюнхене сегодня возобновился судебный процесс по делу депортированного из США в Германию 89-летнего Джона, рожденного Ивана Демьянюка, бывшего охранника нацистского лагеря смерти «Собибор». Демьянюку предъявлено обвинение в соучастии в уничтожении по меньшей мере 27 900 еврейских узников. Эксперты отмечают, что процесс Демьянюка, похоже, не станет последним процессом в Германии по нацистским преступлениям. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Сам процесс должен предположительно продлиться до мая, но многие наблюдатели уже сегодня предрекают ему неудачи, считая, что вследствие проблем со здоровьем Демьянюка защите удастся остановить процесс и предотвратить вынесение приговора. Процесс над Демьянюком, скорее всего, не станет последним процессом над нацистскими преступниками, хотя практически все потенциальные обвиняемые по таким делам – это люди в возрасте под 90 и за 90. Прокуратура Мюнхена до сих пор ведет расследование по 30 делам нацистских преступлений, связанных с убийствами мирных жителей во время войны, в основном в Италии. В августе 2009 года судом Мюнхена уже был осужден на пожизненное заключение бывший офицер СС, ныне 91-летний Йозеф Шойнграбер, отдавший в итальянском городе Фальцано в Тоскане в июне 1944 года приказ о казни 11 итальянцев, подозревавшихся в помощи партизанам. Немцы заперли итальянцев в доме и взорвали его. И только один 15-летний подросток, получивший тяжелое ранение, смог тогда выжить. Приказ о таком акте возмездия отдал Йозеф Шойнграбер. Его адвокат Райнер Тезен намерен, однако, обжаловать вынесенный приговор. Коротко говоря, я считаю приговор и его обоснования абсолютно ошибочными, и этот приговор должен быть оценен как неоснованный на самом процессе. Но пока адвокат Шойнграбера будет кассационными жалобами добиваться оправдания своего подзащитника, подзащитного, тот будет оставаться на свободе. Существует, однако, немало осужденных за подобные преступления в других европейских странах граждан Германии, которых, однако, Германия отказывается выдавать. Это люди в прошлом граждане других стран, получили в свое время, поступив в СС или Вермахт, немецкое гражданство на основании предписания Гитлера, а как граждане они не могут быть выданы по закону без их личного согласия. 88-летний датчанин Зёрен Кам был заочно осужден в Дании за расстрел одного журналиста, он спокойно проживает ныне в курортной части Баварии. 87-летний голландец Клаас Карел Фабер был также заочно приговорен в Голландии к пожизненному заключению за смерть по его вине заключенных лагеря Вестерборг, того самого, откуда голландских евреев отправляли на уничтожение в Собибор. Фабер также спокойно доживает свои дни в Баварии. Попытка осудить и того, и другого в Германии также не увенчалась успехом, так как их действия были квалифицированы судом как убийство без отягчающих обстоятельств, а по таким преступлениям есть срок давности, и он истек. В той же Голландии в 1949 году был приговорен заочно к смертной казни служивший в СС Хайнрих Бёре. В прошлом голландец, он также приобрел немецкое гражданство. С июля по сентябрь 1944 года он участвовал в казни трех голландских граждан, подозревавшихся в помощи партизанам. И вот теперь Бёре судят в Германии. Его дело рассматривает суд города Ахена. Хайнрих Бёре сам подробно описал свои действия. Этот текст в суде зачитал его адвокат. Сам же обвиняемый хранит молчание. В его тексте, однако, содержится информация о том, что ему тоже угрожали, и что в случае отказа расстреливать, он был бы расстрелян сам. Адвокат Хайнриха Бёре, Гордон Кристиансен, говорит: «Тут не та ситуация, чтобы рассказ подзащитного совсем не тронул сердце адвоката. В некотором смысле слова я своему подзащитному сочувствую». Но, как пишет обвиняемый, в 1944 году у него не было и тени мысли о своей вине, и уж тем более о преступлении. Сегодняшний Бёре не высказывает ни раскаяния, ни сочувствия родственникам своих жертв. Он хранит молчание и отказывается отвечать на вопросы суда. Почему? Говорит Вольфганг Хайерман, адвокат сына одного из убитых голландцев. «Я думал, что тот, кто так подробно все описывает, будет готов и к ответам на вопросы. Но Бёре, кажется, очень боится, что в результате его ответов могут всплыть новые обстоятельства, и что может стать явной его ложь по каким-то деталям, а это могло бы повлиять на приговор». Приговор по делу Бёре должен быть вынесен судом в городе Ахене в начале февраля. В Германии по делам об убийстве при отягчающих обстоятельствах, а именно так и трактует немецкий закон расстрелы мирного населения на оккупированных территориях, нет срока давности. Но сама строгость закона и его применения возникла в послевоенной Германии не сразу. Еще в 1963 году некоторые эсэсовцы из администрации лагеря Собибор, где служил Деменюк, были оправданы судом за недостаточностью улик. Помимо 30 следственных дел Мюнхенской прокуратуры, еще 24 дела не закрыты в Центральном федеральном бюро расследований нацистских преступлений в Людвигсбурге. Но во многих случаях расследования ведутся в ситуации, когда место нахождения подозреваемого неизвестно, как, собственно, неизвестно, жив ли он вообще. Что же до процесса над Иваном Деменюком, то в этом случае прокуратура Германии уверена, что располагает достаточными доказательствами для осуждения обвиняемого. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете «Время свободы» в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей. В эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. В гостях в студии «Радио Свобода» первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Владимир Груздев, фракция «Единая Россия». Программа «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 часов утра по московскому времени. Сейчас в Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы отменила постановление об отказе возбудить по требованию президента Чечни уголовное дело против журналистов «Новой газеты». Рамзан Кадыров счел порочащими и недостоверными сведения, опубликованные в 6 статьях «Новой газеты», и просит опровергнуть эти сведения и выплатить компенсацию. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начинает сегодня двухдневный визит в Москву. Он проведет переговоры с российским премьером Владимиром Путиным. Главными темами переговоров сторон станут экономическое сотрудничество, взаимодействие в области энергетики и безопасности. Командир вертолета Ми-8 не погиб при аварийной посадке на Камчатке 29 декабря, а совершил самоубийство. Об этом сообщили корреспонденту «Радио Свобода» в межрайонном следственном отделе на транспорте, где расследуют происшествие. Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений возобновятся во второй половине января, сообщил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник вновь наделило полномочиями губернатора Александра Берникова. Его кандидатура была предложена президентом России Дмитрием Медведевым. Киргизская оппозиция с 13 января начинает бессрочную голодовку протеста в защиту своих сторонников, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Бишкеке. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. Я всегда напоминаю, что все последние события, новости «Радио Свобода», эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Лейла. Я хотела бы рассказать об одной новости, которая пришла только что. Она даже еще не разошлась по лентам информационных агентств. Мои коллеги обнаружили ее на сайте Европейского суда по правам человека, так называемого Страсбургского суда. Как выясняется, жалоба по делу ЮКОС против России, которое было назначено, рассмотрение которое было назначено на 14 января, рассмотрение перенесено. Оно перенесено на 5 марта. На 4 марта, простите. И самая интересная мотивировка. Представляющие Россию господа Матюшкин и Бушев, один из них представитель правительства России, а второй судья, не могут быть на заседании. В сообщении пресс-службы приводится такая формулировка. В связи с недоступностью господ Матюшкина и Бушева. Очень любопытная формулировка и очень показательная. Я думаю, что это не случайная ситуация, когда представители России почему-то не хотят являться на слушание в Европейском суде. Видимо, это связано с какими-то содержательными вопросами. Видимо, позиция России в этом процессе еще недостаточно четко определена, и официальные представители российской власти не чувствуют себя в достаточной степени уверенно. В преддверии слушаний, которые были назначены, повторю, на 14 января, сайт «Радио Свобода» публикует целый ряд материалов, посвященных ЮКОСу, и один из них – это интервью с Клэр Дэвидсон. Клэр – официальный представитель акционеров компании ЮКОС и спикер от их имени. Она рассказывает о том, что, собственно, ожидают акционеры ЮКОСа от этого суда, каков алгоритм дальнейших действий, на какие суммы они рассчитывают. Впрочем, Клэр Дэвидсон говорит, что окончательная сумма не названа, она будет названа только в процессе суда. Видимо, это будет тоже неожиданностью для российской стороны, которая пока уклоняется от участия в суде. Но будем следить за развитием этих событий и будем следить за материалами, которые будут посвящены этой теме на сайте «Радио Свобода».
Спасибо, Людмила. Это была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. Вы слушаете «Время свободы». В Сейме Литвы зарегистрирован проект резолюции, в которой предлагается обратиться к российскому правительству с требованием выплаты денежных компенсаций семьям погибших в ходе действий подразделений Советской Армии 13 января 1991 года в Вильнюсе. С подробностями наш литовский корреспондент Ирина Петерс.
В проекте документа, представленного членом Сейма, консерватором Ритасом Купчинскасом, парламенту Литвы предлагается обратиться к правительству Российской Федерации по поводу компенсации семьям погибших и получивших ранения во время трагичных январских событий 1991 года в Вильнюсе. Напомню, что тогда в Литве была совершена попытка государственного переворота с использованием вооруженных сил Советского Союза, внутренних войск МВД и КГБ с целью возрождения советской власти в республике. 13 января 1991 года советские десантники заняли Вильнюсскую телебашню, здание радио и телевидения. Защищая эти объекты, в стычках с военными погибли 14 мирных жителей. Около 1000 получили ранения. Руководитель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Арвидас Анушаускас говорит, что проект резолюции пока в парламенте не рассматривается, но высказал свою общую позицию по этому вопросу.
Основное не финансовое, а моральное, правовое, чтобы те, кто
которые способствовали этим событиям, были хотя бы опрошены. Со стороны России была бы такая правовая помощь насчет дела 13 января, насчет Медененко, убийства пограничников, таможников в 91 году, чтобы Россия способствовала решению именно этих дел, которые тормозятся именно из-за того, что со стороны России правовая помощь практически не предоставляется. Мы понимаем, что тогда в Литве действовала специальная служба и войска Советского Союза. Иной субъект этих действий Россия стала правопреемником. Все-таки мы должны эту проблему решать совместно.
Арвидас Анушаускас, лидер парламентской оппозиции Валентинас Мазуронис, соратник бывшего президента Литвы Роландаса Паксаса, не видит для Литвы необходимости принимать такие обращения в адрес российского правительства.
Каждый политический вопрос всегда имеет два аспекта. Один моральный, другой – это реальность. Не думаю, что сейчас самое лучшее время такие резолюции выдвигать. Конечно, когда мы говорим о погибших людях, теоретически Россия – преемник Советского Союза. Но в то же время из той же России Литва получила, особенно интеллектуально, довольно серьезную поддержку. Я бы этот вопрос не форсировал.
Социал-демократ Альгирдас Сисас в любом случае не считает выплату денежных компенсаций панацеей в решении болезненных российско-литовских проблем.
Виновники и участники этих событий 20-летней давности, их ответ за то, что сделано, это одно дело, а другое всякие компенсации, материальные покрытия ущербов. Я думаю, что литовское государство по своей возможности эти выплаты сделали. Люди, которые пострадали, их родственники, они не только одновременные получили пособие, но также ежемесячные выплаты. Никогда все равно этот вопрос не будет закрыт какими-то выплатами, пока люди живы. Они всегда будут вспоминать с горечью, другие радость, что получил свободу. Но это жизнь.
Говорили депутаты Литовского Сейма. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Датный рефлекс. Интернет-издание «Газета.ру» публикует статью журналиста газеты «Коммерсант» Глеба Черкасова о планах российского правительства запустить программу утилизации старых автомашин отечественного производства. Подробнее об этой публикации в рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Валентин Барышников.
Как пишет Глеб Черкасов, в понедельник, сразу после новогодних каникул, премьер-министр Владимир Путин обсуждал с министром промышленности и торговли Виктором Христенко программу утилизации старых автомобилей. Машины, выпущенные в 1999 году и ранее, можно будет сдать на специальный пункт и получить субсидию на приобретение автомобиля, произведенного в России. Премьер и его подчиненные сошлись на том, что дело новое, соответствующего опыта нет, но заниматься им все равно надо. Владимир Путин сам указал на то, что у нас нет достаточных мощностей для переработки этой техники, не отработаны логистические схемы, необходимо решить и другие вопросы финансового и чисто бюрократического характера. Тут бы и порадоваться, что важное дело собираются делать подробно и обстоятельно, пишет Глеб Черкасов. Однако далее между премьером и министром произошел следующий диалог.
Мы рассчитываем, что с 15 марта пункты утилизации смогут принимать уже технику, рапортует Виктор Христенко. И тут же премьер-министр выражает недоумение. Отчего же с 15 марта? Был выдвинут встречный план. Давайте с 8-го. «Давайте с 8-го», — немедленно согласился министр.
С Владимиром Путиным давно не спорят, отмечает Глеб Черкасов. Раз Путин говорит, что надо ускориться, значит, так оно и должно быть. В правительстве спешили и раньше. В августе директор департамента автомобильной промышленности Минпромторга Алексей Рахманов публично предполагал, что программа начнет работать с 1 января 2010 года. Правда, чуть позднее тот же чиновник оговорился, что формальности займут больше времени, и программа будет действовать с середины 2010-го. Третью дату назвал в начале ноября прошлого года уже сам Виктор Христенко. Он рассчитывал на то, что программа будет готова к 1 декабря, с тем, чтобы с 1 января у нас было полное понимание, как все это будет функционировать. Можно ли судить по нынешней беседе премьера и министра, насколько готова программа? Вот что сказал об этом в интервью «Радио Свобода» Глеб Черкасов.
По разговору премьер-министра Владимира Путина с министром торговли и промышленности Виктором Христенко,
можно судить только о том, что они проявляют заинтересованность в этой программе и что какая-то работа над этим ведется. Однако разноголосица по датам, которая звучала по все последние полгода, говорит о том, что они, в общем, не очень хорошо представляют, как это все будет работать. Там много подводных камней. Например, сейчас объявляется о том, что пунктов в стране будет 12-15, да, что явно маловато для такой большой страны и даже для промышленных центров, в которых и предполагается, видимо, покупать машины. Не готов еще законопроект об утилизации. Не готова большая часть нормативных документов. Причем, если сами нормативные документы внутриправительственные как-то еще можно подогнать за 2 месяца, хотя сроки согласования на самом деле длиннее, и придется, значит, гнать их, жертвуя либо качеством, либо другими документами, то законопроект за 2 месяца принять тоже, конечно, можно, но он будет изначально немного недоделанным, да, то есть к этому надо быть готовым. Поэтому я не думаю, что правительство, вот судя по той информации, которая есть, готово к реализации этой программы. И уж точно пока нельзя говорить о том, что эта программа будет такой же успешной, как в США, где ее, собственно, аналогичную программу пришлось прервать, потому что она оказалась слишком успешной, слишком много машин сдали.
Утилизация старых автомобилей не требует немедленных решений и стремительных действий, продолжает Глеб Черкасов. Это как раз тот случай, когда у правительства есть возможность неспешно и основательно подумать.
Не надо торопиться, никакого пожара нет. Если бы изначально были поставлены какие-то реалистичные сроки, что там, ребята, нам нужно год на подготовку всей нормативной базы, потому что мы этого никогда не делали. Нам нужно год, чтобы все это придумать, а вот через год мы начнем в тестовом режиме в 2-3 регионах как-то пытаться что-то с этим сделать. Собственно говоря, вот когда называют 12-15 пунктов, не говорят, где они нужны, где это может быть эффективнее. То есть надо подходить не как к мероприятию, которое надо вот огалочить, да, провели мероприятие, поставили галочку. А если это нужно, то это нужно делать просто по-серьезному. Ну вот вряд ли в таком же режиме делается ремонт в личной квартире, да, с государственной программой можно, видимо, как-то по-другому.
Датный рефлекс. Взять город к тезоименитству, сдать завод к красному дню календаря и так далее, не в наши времена был приобретен и, видимо, и не в наши времена отомрет, продолжает Глеб Черкасов.
Не исключено, что дела обстоят гораздо лучше, и многие проблемы, которые обсуждали премьер и министр, на самом деле решены. Распоряжения подготовлены, деньги выделены, люди на работу наняты. Все готово, и поэтому премьер мог продемонстрировать жесткость в обращении с подчиненными. Министр, в свою очередь, с легкостью доказал, что умеет выполнять свою работу в меняющихся условиях и готов брать на себя повышенные обязательства. Все вместе покажут, что нет таких препятствий, которые они не могли бы преодолеть. А тут и дата хорошая под руку подвернулась.
Хотя, возможно, продолжает Глеб Черкасов, день космонавтики подошел бы куда лучше, надежнее как-то.
Мы же не знаем, насколько все это готово. Это просто это на месяц больше, да? Если у людей будет на месяц больше, возможно, какие-то бумаги будут все-таки проведены. Будет больше ясности с тем, какие заводы будут заниматься утилизацией, да? Ведь с этим тоже полный туман, у нас таких заводов пока нет. Будет четче прописан порядок использования тех бумажек, которые будут давать вместо машины, да? Там же не живые деньги раздают, там раздают сертификаты, что ты сертификат стоимости такой-то можешь использовать при покупке российского автомобиля. Да, это же может получиться. Просто чем больше времени на подготовку, да, тем лучше. Это не развертывание полевых кухонь в голодающем регионе. Это стимулирующая мера. Ее имеет смысл применять тогда, когда она готова. 12 апреля гораздо более удачная дата. А может быть, самой удачной датой было бы, там, я не знаю, День независимости 12 июня. Нет понимания того, что правительство действительно готово эту меру запустить, и так, чтобы она работала, так, чтобы не пошли косяком жалобы в другие органы власти. О том, что вот тут мы стоим 5-й день, пытаемся сдать свою машину, нам обещают 50 тысяч за данный автомобиль, сертификат, но за него надо заплатить взятку. Ну что, совершенно обессмысливает всю программу.
Сказал Глеб Черкасов, автор статьи «Датный рефлекс» в интернет-издании «Газета.ру». Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган начинает сегодня 2-дневный визит в Москву. Он проведет переговоры с российским премьером Владимиром Путиным. Командир вертолета Ми-8 не погиб при аварийной посадке на Камчатке 29 декабря, а совершил самоубийство. Российско-американские переговоры по новому договору об ограничении стратегических наступательных вооружений возобновятся во второй половине января, сообщил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Госсобрание Республики Алтай на заседании во вторник вновь наделило полномочиями губернатора Александра Берникова. Его кандидатура была предложена президентом России Дмитрием Медведевым. Киргизская оппозиция с 13 января начинает бессрочную голодовку протеста в защиту своих сторонников, сообщает корреспондент Радио Свобода в Бишкеке. Бывший официальный представитель Тони Блэра сегодня дает показания в Лондоне в рамках независимого расследования участия Великобритании в военном вторжении в Ирак в марте 2003 года.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Даниил Дондурей против Оливера Стоуна. Как следует показывать Гитлера и Сталина.
Комментарии экспертов.
Россия отступает турецким маршем. Всплеск политической активности на Южном Кавказе.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный получил ключ к политике Владимира Путина. От самого Путина.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня на фондовой бирже Гонконга начался прием заявок на покупку акций компании «Российский алюминий». Привлеченные средства, как ожидается, будут потрачены на погашение части задолженности крупнейшего в мире производителя этого металла. Насколько эта сделка может стать успешной для российской компании? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
«Русал» станет первой российской компанией, чьи бумаги будут торговаться на фондовой бирже Гонконга. По планам, инвесторам в ходе первичного размещения будут предложены около 11% акций компании, а объем вырученных от их продажи средств сейчас оценивается в диапазоне от 1 миллиарда 900 миллионов до 2 миллиардов 600 миллионов долларов. Говорит аналитик инвестиционной компании IT Invest Александр Потавин.
По сути, время для IPO выбрано очень удачно. Ну, по двум причинам. Во-первых, это высокий спрос на сырье, сырьевые контракты. Вот в начале 2010 года показали максимальные цены за последний календарный год. Это можно сказать и про никель, и про медь, и в том числе и про алюминий, во-первых, да. Во-вторых, это же, конечно, общий позитивный настрой на фондовом рынке. Не секрет, что буквально вчера мы видели максимальные годовые уровни в индексах Dow Jones, S&P, российских фондовых индексах. Поэтому, в принципе, дешевые деньги на финансовых фондовых рынках есть. Интерес у участников торгов к покупкам интересных сырьевых компаний есть.
Тем не менее, некоторые аналитические компании предостерегают инвесторов от покупки акций российского алюминия, мотивируя свои рекомендации его высокой долговой нагрузкой. Они отмечают, что до кризиса компания развивалась в основном за счет заемных средств, и обслуживать эти долги ей сейчас крайне непросто. Причем такая тактика ведения бизнеса, по словам эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова, была характерна для всех проектов основного акционера «Русала» Олега Дерипаски.
Изначально предприниматель развивался на заемных средствах. И на фоне экономического кризиса у него образовался колоссальный долг. Причем как по основным активам, например, «Русал» более 15 миллиардов, так и по ключевым непроизводственным компаниям. Понятно, что частично ему удалось договориться, но целый ряд кредиторов, например, тот же самый «Альфа-банк» и ряд других российских бизнес-структур, сейчас не готовы реструктуризировать задолженность.
Около 15 миллиардов долларов – это уже реструктурированный долг российского алюминия по состоянию на конец декабря. Однако уже к 2013 году, согласно соглашению с кредиторами, он должен уменьшиться в три раза до 5 миллиардов. В свою очередь, аналитик IT-инвест Александр Потавин считает, что даже нынешняя долговая нагрузка не отпугнет от российского алюминия потенциальных инвесторов.
Долговая, во-первых, нагрузка здесь сейчас никого не удивишь особо, потому что, в принципе, последние истории с Дубаем говорят о том, что, в принципе, даже с учетом высочайшей долговой нагрузки и громадных долгов, я думаю, что, в принципе, жить можно и жить нужно. Поэтому, в принципе, главное это как их реструктуризировать и как предложить инвесторам те условия, которые бы, так скажем, были восприняты рынком адекватно. В каких-то серьезных просрочках выплат дело не идет. А IPO «Русал», оно же как раз проводится для того, чтобы снизить долговую нагрузку достаточно существенно. Но я думаю, с учетом того, что компания стабильно генерирует денежные потоки, что продукция ее пользуется спросом как внутри страны, так и в международных рынках, я думаю, что рано или поздно проблема долгов, она будет разрешена.
Впрочем, предполагаемый набор покупателей акций российского алюминия уже подтверждает мнение экспертов о том, что государственные структуры не оставят в беде эту стратегическую для страны компанию. Александр Потавин продолжает.
Ну, по традиции, весомую долю акций компании «Русал» «Русал» будет выкуплена государством, окологосударственными компаниями, типа Сбербанк, Внешэкономбанк. В целом, я думаю, что IPO пройдет достаточно успешно. Там, видите, как даже крупные западные инвестдома тоже самое хотят присоединиться к этому IPO. Поэтому, в принципе, я думаю, что с учетом того, что есть интерес к покупкам именно сырьевых компаний вот среди глобальных инвесторов, я думаю, что IPO «Русала» пройдет достаточно успешно. Естественно, это поднимет как общую оценку российского фондового рынка, так и компании цветной металлургии.
Уже объявлено, что российский Внешэкономбанк, выполняющий функции Национального банка развития, планирует в частности приобрести около 3% акций российского алюминия. Однако такая сделка по поддержке государством частной компании, по мнению вице-премьера, министра финансов Алексея Кудрина, является абсолютно рыночной.
ВЭП туда будет инвестировать свои средства и уверен, что заработает. То есть эта сделка в конечном счете прибыльная. Нужно ли на этом этапе, когда мы в условиях недооцененного рынка, проблемной компании с заниженной капитализацией, входить и иметь как бы определенный контроль? Думаю, что нужно.
С тем, что активы российского алюминия в перспективе должны дорожать, согласен и аналитик инвестиционной компании IT-Invest Александр Потавин. Однако, по его словам, во многом это будет зависеть от ситуации на мировых рынках сырья.
Все, конечно, будет зависеть от конъюнктуры на мировых рынках, потому что, в принципе, кардинальным образом увеличивать добычу сырья с текущих уровней, я думаю, что компания «Русал» пока не сможет. Если конъюнктура на мировых сырьевых рынках будет способствовать, то, в принципе, в ближайшие там, 2-3 года компания «Русал» существенно сократит свою долговую нагрузку. И я думаю, что ее акции имеют потенциал роста в пределах, там, допустим, может быть, 15-20% как минимум.
По планам, цена размещения акций российского алюминия в Гонконге будет объявлено не позднее 25 января, а сделки с ними на местной фондовой бирже начнутся до конца месяца.
Экономическую панораму представил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. В Польше возвращается мода на кинотеатры. В ушедшем году уровень посещаемости киносеансов впервые достиг уровня 1989 года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
1989 год. Последний год коммунистического режима в Польше. Нет, пожалуй, возьмем еще раньше, конец 70-х, 80-е. Несмотря на тяжелую политическую ситуацию, а может быть и благодаря ей, в стране создаются фильмы, которые стали классикой польского кино. Барея Кислевский, Вайда, Зануси. Ну разве можно было представить себе, чтобы в Советском Союзе в прокате появилась комедия, в которой одна из главных героинь, государственный чиновник, возвращаясь с работы, ежедневно пересчитывала спрятанные в шкафу доллары, как в фильме «Запасной выход» или легендарный фильм «Мишка» о перипетиях комбинаторов от спорта, использовавших существующий строй в своих далеко не высокоморальных целях. Тех домов еще не было. Или хотя бы известный на всем постсоветском пространстве фильм «Новые амазонки», или в оригинале «Секс-миссия» – замкнутый подземный мир с выходом наружу только для вождей, с намеком на существующий строй. «Ва-банк» Махульского вроде детектив, снятый в Польской Народной Республике, но как там показана довоенная Польша? Когда посмотришь эти фильмы, становится ясно, почему поляки штурмовали кинотеатры в те невеселые, в общем-то, времена.
Перед роком 80-м.
До 1989 года с цензурой нелегко было справиться киношникам, но тут, видите ли, какое дело. Проходили нередко такие фильмы, в которых в открытую высмеивался существовавший тогда строй. Конечно, среди цензоров тоже могли быть глупцы, но это, думаю, скорее была редкость. Мне кажется, такие фильмы пропускали намеренно. Пусть, мол, народ лучше в кинотеатре над нами посмеется, чем выйдет на забастовки и начнет выдвигать политические требования.
Время не политичное,
говорит культуролог Эльжбета Врона. Времена изменились. В конце 80-х, начале 90-х страну захлестнула мода на видеопродукцию. Получив возможность смотреть практически все дома при помощи видеомагнитофона, а кроме того еще и на набирающих обороты частных телеканалах, поляки перестали ходить в кинотеатры. Зачем, мол, менять диван, пиво и возможность смотреть сколько угодно раз понравившиеся фрагменты фильма на угрюмый кинозал и рвущуюся пленку? Ситуация, однако, кардинально изменилась с приходом на рынок мультиплексов, кинотеатров с множеством залов, комфортными креслами и вездесущим запахом попкорна, но и с дорогими билетами, цены на которые растут с каждым годом. Визит семьи из трех человек в выходной день на сеанс в формате 3D в Варшаве – 90 злотых. В пересчете на американскую валюту немногим более 30 долларов. Тем не менее, также из года в год растет и посещаемость кинотеатров. По данным специальных исследований, в минувшем году в кино хотя бы раз был каждый среднестатистический поляк. Получается так, что многие люди начинают вспоминать, что это такое – посетить кинотеатр, пригласить туда знакомых, пойти потом погулять, при этом обсуждая увиденное. Раньше, кроме этого, мало что было, а теперь всем насытились, по всяким клубам походили, неинтересно уже становится, а то новая старая модная форма провести свободное время, и благодаря этому мы нужны все больше, изменяется рынок, развивается. Говорит нам пан Гжегош, работающий в одном из варшавских кинотеатров. Согласно его наблюдениям, если раньше кинозалы были заполнены прежде всего в вечернее время, то теперь бывает тяжело угадать, когда придет зритель. Иногда зал вдруг заполняется среди бела дня, и это, как считают, кстати, и некоторые специалисты, доказательство того, что посещение кинотеатров снова становится одним из способов проведения свободного времени. Лидерами прокатов в Польше в минувшем году были прежде всего иностранные фильмы. «Аватар» было решено пустить в прокат на католическое Рождество. Ход рискованный, поскольку праздник этот в Польше прежде всего домашний. Тем не менее, только за 3 дня фильм посмотрели около 315 тысяч поляков. Однако самыми популярными остаются романтические комедии. Почему? Мнение пана Гжегожа. Мне кажется, что зрителю не хватает романтических комедий, мелодрам, фильмов о любви. В последние годы таких фильмов, казалось бы, было у нас немало, но многие из них это формальное лишь бы что. Предсказуемый сюжет, слезливые диалоги, да и вообще. Тем не менее, зритель шел на них. Почему? Да потому что жизнь и так непростая. Работа, стресс, семья, обязанности. А в кино пойдешь и хочется оторваться от всего этого. Посмотреть на простую историю, посмотреть романтическую комедию.
Добрые комедии, романтичные нарады.
Между тем, неплохие результаты показали и польские фильмы, причем на совершенно отличную тематику. Хитами кинопроката, среди прочих, стали «Попелушка», «Свобода в нас», посвященные трагической истории жизни капеллана солидарности, и «Галереянки» о малолетних проститутках, работающих в крупных столичных торговых центрах. В минувшем году доходы крупнейшей в Польше сети кинотеатров «Cinema City» возросли на 13%. Рост доходов кинотеатров означает инвестиции, открытие новых кинозалов и нового зрителя. Польша до сих пор есть к чему стремиться. Если в минувшем году на 38 миллионов поляков было продано примерно столько же билетов в кинотеатры, то в других европейских странах на одного жителя в среднем приходится 2 билета в год. Если, однако, темпы роста посещаемости кинотеатров сохранятся, то через несколько лет Польша наверняка догонит, а возможно и перегонит страны старой Европы. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Заканчивается первый час программы «Время свободы». С вами была Лейла Гениатуллина. И вот главные темы следующего часа. Решится ли Госдума России наконец ратифицировать 14-й протокол Европейской конвенции, касающийся реформирования Европейского суда по правам человека? Визит в Москву главы правительства Турции Реджепа Эрдогана. Следующие 2 часа программы «Время свободы» проведет мой коллега Александр Гостев. Я с вами на этом прощаюсь и желаю удачи в делах. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Депутатам для принятия судьбоносного решения хватило...
Он до последних дней играл сам.
12 томов уголовного дела. Экспертизы – это осмотр
местных. Все мы хотим жить в стране социальной справедливости.
Чтобы спасти памятник истории, добровольцы собирают подписи под обращением с требованием отменить принятое решение.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.